Каждое мицва имеет свою специфику и свое место. Так же, как орган человека в организме имеет свою специфику и свое место. Например, ухо, оно имеет свою функцию, слышит. А место, оно известно на голове, не на руке. Так же точно с мицвот. В прошлый раз речь шла о том, что представляет из себя, в чем смысл содержания мицвы Ирас Ашем. Сегодня речь пойдет о том, каково место этой мицвы в творении, в системе всех мицвот. Об этом мы будем говорить. В основе будет лежать описание этой мицвы в Зоэр, чем мы пользуемся в тот раз. Но прежде чем приступать к этой мицве, изучению Ирас Шамаим, Ират Ашем, сначала посмотрим на первый пасук в Пятикнижии. Берейшис баро Элоким эс ха-шамаим вес хоорец. Комментарий Раши. На пасук вначале сотворил Элоким небо и землю. Раши комментирует. Сказал Раби Ицхаку, надлежало бы начать Тору с пасук. И приводится пасук из Парши, из Хумишемот, Парши Бо. Этот месяц для вас глава месяцев, первый среди месяцев. Почему именно с этого пасук надо было начать Тору? Рависк объясняет, что является первой заповедью, первой мицвой, данной сынам Исраила. Почему она начинается со слова «берешит» – «сотворение мира»? Это вопрос, который Раби Ицхак задает. В чем смысл вопроса? Суть Торы не в описании событий, происходивших с людьми, не в описании Майса Берейшис, а в том, что мы получили мицвот. Вот значение, первостепенное значение Торы для нас. Выполнение мицвот позволяет сделать тикун и получить билет в Олам Хаба, в грядущий мир. Поэтому Раби Ицхак и говорит, что Тору надо было начать с изложения первой мицвы, которая была дана сынам Исраиля. И дальше идет ответ, почему все-таки Акодеш Боруху решил начать свою Тору со слова «берешит», с описанием Майса Берешит, сотворения мира. Читаем Зоэр. «Берешит баро Элоким», тот же самый пасук. Зоэр комментирует. Зу хи мицва решойна шелхакол. Это мицва первая всего. Зоэр говорит о том, что первое слово в хумаш, берешит, указывает на мицву, на первую из всех мицвот. Это немножко не так, как смотрит Раби Ицхак. Он говорит, что берешит указывает на сотворение мира, а первая мицва, она позже встречается. Зоэр говорит, нет. Идея о том, что хумаш должен начинаться с мицвы, она правильная идея, и так оно и есть. Потому что первое слово хумаш берешит указывает как раз на мицву. Читаем дальше. Мицва решает так. Веникрас, как эта мицва называется? Веникра зо Ирас Ашем. Ират Ашем. Оказывается, первая мицва в Торе, упомянутая, это Ират Ашем. Отсюда мы сразу видим значение этой мицвы по отношению к другим. Каждая мицва, естественно, важна. Но если из всех мицвот была выбрана специальная, которая была поставлена в начало Пятикнижия, первым словом, значит, наверняка у нее есть специфика то, что ее отличает от всех остальных мицвот, и ставит во главу угла. Значит, мы будем пытаться понять, почему это так, с помощью Зоэра. И вообще вопрос, каким образом Зоэр увидел в слове «берешит» мицву Ирас Ашем. Идет объяснение такое. Почему, так сказать, в этом слове «берешит» закодирована эта мицва Ирас Шамаим? В этом слове «берешит» значит, есть основа этого слова, слово «решит», «рейшис». И приводится пасук из Техилим. Рейш из хохма Иерасашем. Посок из Мишлы. Иерасашем, рейш из дас. Мы видим, что слово «рейшис», которое встречается в начале Пятикнижия, оно таки связано с Иерасашем. Про это говорят псуким. Рейшис хохма Иерасашем. Иерасашем, рейшис дас. Слово «рейшис» связано с Иерасашем. Каким образом? Ну, давайте попробуем понять смысл пасук «рейшис хохма Иерасашем». Чтобы понимать, о чем здесь идет речь, надо знать, что такое Иерасашем. Это мы изучали в тот раз. И знать, что такое «рейшис хохма». Если считать, что «рейшис» – начало хохмы, это начало изучения Торы, начало постижения Торы, то пасук не имеет смысла. Нельзя в самом начале от изучающего требовать уровень, чтобы он был на уровне Иерасашем. Значит, рейшис хохма здесь что-то другое. Рейшис в смысле начало, но не как начало изучения, а как корень, это начало дерева, из него все вырастает. Так и здесь. Есть у хохмы начало. Если идти вглубь, 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 то придешь к этому началу. И начало Торы, начало хохмы, оно связано с кедушей Торы. Можно изучать Тору много и успешно, и много знать, но не добраться до этого уровня постижения Торы, когда она дает шефа кедуша. Не будет соприкосновения с кедушей. Но если такое наступит, это значит, человек подобрался действительно к началу, пнемиют Торы, ее корню. Это вот, значит, это начало хохмы. И почему говорится, что для этого необходим Ирод Ашем? Вспомним, что говорилось о Ирод Ашем в тот раз. Истинный Ирод Шамаем, Ирод Ашем, состоит в том, что человек, как учил Зоэр, постигает величие Творца, то, что Он единственный, кто сотворил мир, что Он единственный, кто на самом деле Беикар по существу правит миром, и что ты ноль по сравнению с Ним. Это надо не просто принять как факт, а постигать, увидеть, всматриваться в это, как говорит Рамхал в Месил Сишурим. Это мы тоже изучали в тот раз. И Рамхал развивает эту идею. Он говорит о том, что в это надо всматриваться, постоянно изучать этот вопрос и продвинуться в этом направлении. Продвинуться в этом направлении – это значит видеть высоту Творца и понимать, что Он, мол, и кол хаойлом, заполняет весь мир. И Рамхал объясняет, что значит, приводя псуким, что значит заполняет этот весь мир. В какой бы точке человек ни находился, он видит там присутствие Хакодеш Боруху. В том смысле, что он наблюдает, хоть он и далеко, не в этой точке Хасвашалом, он наблюдает за этой точкой. Он управляет ею. И в этом смысле он присутствует в этой точке. Добраться до этого уровня, значит, непросто, естественно. И одного понимания постижения Торы мало. И в Талмуде сказано, ступени, которые надо пройти, чтобы добраться до этого высокого уровня. Это Талмуд Авойда Зара. Сказал Раби Пинхас Бен-Яир. Тора ведет к осторожности. Осторожность ведет к расторопности. Имеется в виду осторожность не то, как перейти улицу, а осторожность в авойде, в служении. Осторожность ведет к расторопности. То есть человек стремится бегать за тем, чтобы выполнять мицвот, выполнять Рацион Ашем. Расторопность ведет к чистоте, на киют. Чистота ведет к отделенности. Отделенность ведет к другого типа чистоты, называется Техойра. Техойра ведет к хасидусу. Ну, это благочестие. Человек хосит. Хасидус ведет к анова, к скромности. Анова ведет кирасхет. Вот здесь, на этой ступени, возникает Ирас Ашем, Ирасхет. Ирасхет ведет к Руах Акойдеш. Значит, мы видим, чтобы подобраться к Ират Ашем, к Ират Хет, это два аспекта в Ират Ашем, необходимо пройти целый ряд ступеней духовного роста, духовного развития. Так вот, если человек успешен в этом движении, в этом направлении, и всматривается в Тору, именно там можно увидеть, что вот Ашем правит миром, что он создал творение, тогда он приобретает это качество Ират Ашем. Если он таким образом вырос, развился вот до этой степени, до этой ступени, и Акодеш Боруху присутствует как бы в каждой точке творения, куда бы этот человек ни посмотрел, за что бы он ни взялся, тогда постижение Торы, постижение Хохмы наступает качественное преобразование, новый как бы скачок идет. Человек добирается до кедуши Торы, что он в своем постижении дошел до присутствие Акодеш Боруху в этом мире. Это, опять-таки, не просто постижение, он духовно вырос до этого, пройдя все предыдущие ступени. Тогда он уже соприкасается с кедушей на самом деле. Доходит до рейшис хохма, до начала. Это вот одно понимание того, что имеет в виду Довид ха-Мелех, когда говорит, что рейшис хохма и Ирас Ашем. Теперь другое объяснение. Посмотрим на то же самое, на тот же самый пасук, но с другой стороны. До сих пор в первом объяснении мы смотрели на хохму как на тойру, на постижение. Сейчас мы посмотрим по-другому. Есть разные аспекты разума человека. И один из них называется хохма. Это уже не тойра, а коэх, сила, которая есть в разуме человека. Название хохма. Как она питается, откуда она? Гра объясняет, Веренский Гаон, что это то знание, которое Талмид получает от Рав, ученик от учителя. Отсюда мы видим, что хохма подразумевает присутствие того, кто выше тебя, на ступень выше, на порядок выше. Он Рав. Не просто человек, который больше выучил, больше знает, а уровень его понимания превосходит твой. Качественно иной. Эту же самую концепцию применим сейчас к творению. Есть творение, которое создал Акодеш Боруху, и есть Творец. Ясно, что он на порядок, не то что на порядок, на 10 порядков, на 100 порядков выше, чем творение. Так вот, хахомим, мудрецы, называют его существование, то, которое он открыл, все его существование, одним словом хохма. Та же идея, что игра. То, что на порядок выше. Это хохма. Есть творение, есть творец, его существование назвали хохмой. Вот это именно здесь Довид ха-Мелех имеет в виду. И он говорит не просто о хохме, о существовании Творца, а о рейшис, о начале хохмы. Где у Акодеш Боруху начало? Оказывается, не одно начало, а два начала. Если мы будем идти от точки, в которой начал себя раскрывать, первая ступень его раскрытия, вниз, наступает вторая ступень раскрытия, третья, четвертая, далее, доходим в общем описании до 10 уровня уже, где кончается как бы его существование, и дальше начинается творение. Тот 10 уровень, последний, нижний его существование, он является корнем для мироздания. Из него оно выросло. Так вот, верхняя точка, откуда началось его представление, раскрытие, это и есть рейшис хохма. Начало его существования в раскрытом виде. Гилы. Это если идти сверху вниз. Но можно идти снизу вверх. Вот есть творение. А потом наступает вот этот десятый для него уровень. А для нас он первый, когда мы идем снизу вверх. Первое, с чем мы сталкиваемся. Потом идет его девятый уровень, а для нас это второй. Его седьмой уровень, восьмой уровень, для нас это третий и так далее. И все поменялось, значит, местами. То, что раньше было первым, стало для нас уже десятым. А то, что для него было десятым, для нас стало первым. Это первый, который десятый, на самом деле, это другое начало Хакодеш Боруху, начало Хохмы. Только если идти снизу вверх. Таким образом, мы получаем, что у Хохмы, у существования Творца, два начала. Верхнее и как бы нижнее. Это отражено в слове «берешис», «берешис». «Бейс», «бет», первая буква, «гематрия», «два». Одно из объяснений, «рейшис» — это «хохма», и «две», верхнее и нижнее. И вот когда Довид Хамелов говорит о том, что «рейшис» — «хохма» — «ират Ашем», он имеет в виду нижнее начало. Начало, если мы идем от нас. И говорится, что вот этот десятый уровень, он называется «рейшис» — «начало», и Довид Хамелов говорит, что это «ират Ашем», это другое как бы имя, что ли, этого десятого уровня. У него много имен. Оно называется, десятый уровень называется в одних случаях Шхина, в другом случае Байт, Эт, Алф, Тав, какие еще имена? Има, Эйм, Мать. У него много имен. Лавона, Луна, в частности. Но здесь мы знакомимся сейчас с двумя именами Рейшис и Ират Ашем. Почему этот десятый уровень называется Рейшис, мы поняли относительно. Но почему называется Ират Ашем? Какое отношение имеет к Ират Ашем? Ират Ашем, как мы выясняли, это такое постижение Творца, когда добираешься до Рейшис, до Йоки Души. Это высокий уровень духовного развития. И вот по мере духовного подъема, приближения к этому уровню, это высокое начало все более и более входит человека. Он с ним соприкасается. Откуда оно берется? Высокая шефа, оэр, свет, идет сверху, и он имеет соприкосновение, человек имеет соприкосновение с этим светом, с этой шефой. Вот когда он доходит до этого уровня, Ират Хет, Ират Ашем, тогда как бы ворота открываются, и вот эта шефа с этого десятого уровня идет в этого человека, он оттуда получает питание духовное. И тогда он действительно имеет Ират Ашем. До сих пор он себя готовил к этому. Делал из себя клей, сосуд, который способен воспринять эту шефу, которая идет с этого десятого уровня. Срещи с хохма. Вот когда он уже удостоился того, что он готов это воспринять, тогда Акудыш Вороху таки посылает ему эту шефу. И как какое название дать вот этой шефе, если подготовка к нему не что иное, как Ират Ашем. Она тоже называется Ират Ашем. Этот десятый уровень дает шефу, который позволяет человеку иметь Ират Ашем на самом деле. И пока Хакодеш Борху не даст это как подарок, это только подход к Ират Ашем. Проход этих всех подготовительных ступеней и постижение Торы. Рейшис Хохма Ират Ашем – это когда человек подключен к этому уровню уже. А на языке обозначения вот этого высокого мира – это десятый уровень, который имеет, с одной стороны, название Рейшис Хохма, а с другой стороны, его название Ират Ашем. Хохом так и называют в Сфорим этот уровень, в определенных случаях – это Ират Ашем. Так вот, значит, Зоэр говорит, возвращаясь к тексту, что слово «рейшис», оно связано с Ират Ашем, и мы увидели как. И оно в слове «берешит» значит, слово «берешит» указывает на эту мицву Ират Ашем. Ну, надо сказать, замечание в скобках, что ясно, что Зоэр знал и до этих псуким о том, что слово «берешит», слово «рейшит», оно действительно связано с Ират Ашем. Вот посыл приведен как подкрепление этому знанию. И Зоэр знал, и Давид Амелах знал, и Шлома Амелах знали. Эти вещи известны. Псуким это просто подтверждают. Читаем дальше. «Везеху шар лехиконейс это ворота, чтобы войти тоих эмуна, внутрь эмуны, внутрь веры. Оказывается, что Рейшис Хохма, Ират Ашем, это ворота, чтобы войти внутрь эмуны. Ну, значит, звучит очень странно. Эмуна – это вера. Где у нее внутренность? Тоих эмуна. Это одна вещь, которая непонятна. Второе, что вызывает вопрос, почему именно Ирас Ашем есть ворота к эмуне. Ирас Ашем это одно, эмуна это другое. Но Зоар две эти вещи связывает. На чем основана эта связь? Ну, чтобы понять это, надо, значит, углубиться в то, что такое эмуна, понять, что это такое. Значит, давайте обратимся к комментаторам, хотя вроде бы это понятие интуитивно известно. Но посмотрим, как комментаторы объясняют это. Шуковай, откроем галоху Рамбам. Первая галоха, галоха, с которой о исоиды Хатойра, о основаниях Тойры, звучит так. Лейда, знай, ша есть шом элока. Так, извиняюсь, я начал раньше. Это не первая галоха, это как бы до первой галахи. Первая галоха начинается так. Исоид аисоидас, основание для оснований, ве омут лехохмас, и столб для, значит, хохмы, хохмас, лейда знать, ша ей шом моцуй решон. Что есть там обнаруживаемый первый. Значит, здесь говорится о том, что вот человек основа всего, основа постижения всего, это знание о том, что есть там Акодеш Борух, он первый. Ну, по-видимому, здесь надо бы говорить не о знании, а об эмуне. Мы в это верим. Но Рамбам использует ложь идеи, знания. Возникает предположение, что вера как-то подменяется знанием. Читаем, что написано у Рамхаль. Это Сефер Дер Хашем. В самом начале, с чего начинается, Колыш Мейсроил, каждый еврей, царих Шиамин, должен верить, вейда и знать, что есть шо моцы решен, что есть там обнаруживаемый один, первый вернее, и так далее. Рамхаль почти полностью пересказывает Рамбам, только он еще добавляет слово «Яамин» – «верить». Но прямо за верой возникает слово «Виейда» – «знать», «постигать». Мы видим, что вера, она связана с постижением. Надо постигнуть, не просто верить, а постигнуть, что есть Хакодеш Борух, что он существует там, где-то высоко. Пасук говорит следующее. Виадата хайом, вихашейвоса эл лавовеха, и познай сегодня, опять познай сегодня, и возврати это на свое сердце. И Ашем ху элуким, что Ашем он элуким. Вашамая мимал вялхаворц митох, сейноут. Наверху, внизу нет другого. О том, что Ашем он элуким, это специальная мицва. Рамхаль говорит, это сефер дат внот, которая состоит в изучении этого материала, который приведет к этому знанию о Хакодеш Боруху. Значит, вот здесь тоже идея изучения. И мы видим, что вера поставлена рядом с этим процессом постижения. Что за этим стоит? Ну, сначала один пример такой простой, недавно случилось в жизни. Мне один человек сказал, что вот я собираюсь переехать в Иерусалим. Я слышу, когда? Ответ, говорит, я не знаю, но сложится как-то, когда наступит этот момент. Условие так сложится, что я перееду. И дальше сразу стал пояснять, почему он так уверен в этом. Потому что, говорит, у меня уже в жизни случалось много переездов, несколько переездов, и каждый раз мне особенно не приходилось заботиться. События так складывались, что этот переезд осуществлялся. Раз так было у него в жизни несколько раз, он уже, значит, предполагает, что опять так будет. Это вот житейский предмет, когда вера основана на знании, связана со знанием. Практически опыт человека подсказывает ему, что должно произойти, хоть он не произошел, он уже верит в это. Вот подобным дело, вот подобным образом дело обстоит и с настоящей муной. Настоящая муна – это тоже знание. Но есть два типа знания. Одно знание – это знание, которое идет от сейхл, от разума. Это понимание причинно-следственных связей, взвешивание событий. И вот нам дан аппарат разума для этого. Это постижение мира при помощи сейхл, разума. Но у человека есть еще нешама, душа, которая тоже сихлис, которая тоже разумная. Но ее законы постижения не такие, как у обычного разума. Она как бы имеет другую природу. И вот ее знание о мире для нас, находящихся в теле, в материи, это уже иммуна. Потому что это постижение, этот способ постижения, он не основан на вот этой простой причинно-следственной связи, как у сейхл. Его природа иная. Это знание души. Это иммуна уже. Но эти два знания, так сказать, иммуна, знание души и знание разума, они связаны между собой. Про это говорит Рамбам, про это говорит Рамхаль. Верить и знать. Знание, постижение мира, постижение Творца, оно ступень для приобретения иммуны. Если человек как бы просто верит в то, что есть какой-то Шборгу, что он управляет миром, что он там существует. Но это знание, оно, эта вера приобретается с младенчества. Когда он подрос, стал понимать слова, ему это объяснили. Если он в 20, 30, 40, 50 остается на том же самом уровне, что его иммуна, она, так сказать, статична, она застряла как на уровне детского сада, первого класса. На самом деле, иммуна должна прогрессировать, это динамичный процесс, это рост, как дерево. И вот основу для этого роста составляет знание, постижение мира, постижение Творца. И чем дальше, глубже человек продвигается в этом направлении, тем возрастает его иммуна. Поэтому Рамхаль говорит, «Ваямин виейда» – верить и знать. Эти две вещи связаны. Что знать? Ну, не математику знать, не химию знать, не медицину, не психологию. Хотя эти вещи тоже могут, так сказать, привести по внешнему, что ли, слою, по поверхности, понимание, что есть Борей Хаолам, Творец мира. Знание, подчеркнутое в Торе, это знание пнемиют уже. И чем больше входишь в глубину Торы, в ее высоту, тем явственнее становится, что Хакодеш Бороху таки присутствует. Он существует. И вот на этом, так сказать, постижении возникает больше и больше и больше иммуна. Знание души, что он есть. Это дополнительное знание души, оно не входит в первое знание. Оно не входит в работу сейхла разума. Душа как бы укрепляется за счет сейхл, но она существует сама по себе. И вот ее понимание того, что Хакодеш Борух существует, это не понимание сейхла, это другой уровень понимания. Это уже иммуна. Эти две вещи связаны, и они разные. Лошон Хакодеш так устроен, что слова этого языка говорят о понятиях, которые они отражают, о тех категориях, которые они обозначают. И анализируя слово, мы можем понять, в чем суть этого понятия. Сейчас мы так пособны словом иммуна. И когда мы произведем этот анализ, то мы лучше поймем, что это такое, что за это, что за, так сказать, каков тип этого знания, какова природа, специфика. Пока мы получили знание души, ну, а в чем здесь суть? Сейчас мы до этого попробуем добраться, исследуя само слово иммуна. Разобьем его на две части. Алф мем нун – это слово «Амень». И остаются две буквы – «Вавкей». «Вавкей» – это специальные буквы в Торе, И мы сейчас будем использовать знания из Кабулы, не объясняя, почему именно так, а просто возьмем результат на веру. Буква Вав, она соотносится с именем Юд-Кей-Вов-Кей, с именем Ашем. А буква Хей тоже соотносится с именем Ашем, только в записи Алеф Далет Нун Юд. Сложим эти две гематрии. Значит, Ашем это Юд Кей Вов Кей, это 26, а Алеф Далет Нун Юд это 65. В сумме получается число 91. Теперь посчитаем гематрию слова Амень. 1, 40 и 50. В сумме тоже число 91. То же самое число. Мы видим, что концепция иммуны связана с числом 91. Еще одно слово, которое дает ту же самую гематрию 91. Махал. Махал это как бы еда. В Хумаш сказано, что когда описывается в Парше Шофтим осада города неприятельского, там говорится про два дерева. Одно можно срубать, другое нельзя срубать. Так вот, эти два деревни. Одно Эйц Махал, и другое Лоиц Махал. Фруктовое дерево, плодоносное дерево и неплодоносное дерево. Махал это как бы плод в этом контексте. И гематрия слова Махал тоже 91. О чем это все говорит? Есть имя Ашем скрытое. Это Юд Кей Вов Кей. Алеф Далет Нун Юд. Это тоже Ашем, но уже в раскрытом виде. И мудрецы объясняют, что это имя вот этого 10 уровня, о котором шла речь. У него тоже несколько имен. Одно из имен это Алеф Далет Нун Юд, Ашем. Но этот 10 уровень – это раскрытие всего того, что было до этого. Всех тех 9 уровней предыдущих. Это 10, это раскрытие. Юд Кей Вов Кей – это Ашем, его скрытая сущность. А Алеф Далет Нун Юд – это Ашем в раскрытом виде. Вот идея раскрытия. Это как бы корень Юд Кей Вов Кей и крона дерева. Алеф Далет Нун Юд. А дальше дерево производит пейрус, плоды. Это уже махал. Та же самая гематрия 91. Это уже творение. Но на каком этапе это творение? Когда так эти два имени соединяются так, что внутреннее раскрывается во внешнем, и это выходит наружу в виде плода, плода. Это соединение уже внутреннее с внешним. Это концепция шлеймус. Конца времен. Сейчас мы еще не имеем этого. Но по пути мы созреваем как бы еще только. Творение созревает. На самом деле раскрытие – это конец времен. Это шлеймут. Вот с чем связано число 91. Эмуна. С концепцией шлеймут. И поскольку имя Алеф Далет Нун Юд обозначает 10 уровень, то мы здесь выходим на корень творения. Когда этот корень выйдет как бы уже как плод наружу, проявится в полной мере. Это и будет шлеймут. И вот эмуна – это связь на самом деле с этим корнем, с этой концепцией шлеймус. Об этом нас учит это число 91. И вот такое разбиение слова эмуна. Это и дает как бы направление роста для души, понимание души, когда душа идет вот в этом направлении к корню. А что значит душа идет в этом направлении к этому корню? Не по лестнице идти вверх. Это значит, что она получает шефа, ойр, питания с той точки, с этого 10 уровня, который имеет вот эту силу шлеймут. И оттуда идет это питание. И когда человек получает то питание, это значит, что он и верит в Бога. Верит в Ашем и сборах. Это иммуна. Это очень высокий уровень иммуна. И Зоар говорит, что шар, ворота, чтобы войти внутрь этой иммуны, это Ирас Ашем. Надо пройти вот те ступени, добраться до этого 10 уровня, получать оттуда шефу, и это уже будет ворота в иммуну. В чем сказано внутрь иммуны, что значит внутрь иммуны? Звучит так, что есть внешняя часть иммуны, есть внутренняя часть иммуны. Это соединение Юд Кей Вов Кей с Алеф Далет Нун Юд, это и есть выход внутреннего наружу, это и есть соединение с внутренним. С внутренним может соединиться только через наружное, проникнуть внутрь. Вот чтобы проникнуть внутрь, а именно получить это соединение, ему на самом деле, так сказать, в самом высоком смысле, необходимо пройти через Ирасашем. Это сказано в Зоре. Теперь сделаем некоторое отступление. Понятие иммуны, веры в Хакодеш Барух Ху, как мы видим, это понятие, которое требует большой внутренней работы. Эта внутренняя работа связана с постижением Торы, скрытых вещей в Торе, тех, которые описывают вот, существование Творца и ведут к Ират Ашем. Наряду с этим прохождение тех ступеней подготовительных, которые требуется преодолеть. Чистота, сфирус, осторожность, расторопность и так далее. Приходишь к Ирсхет, и дальше это вот ворота в иммуну. Это понятие веры в настоящий момент, оно несколько девальвация произошла. Человеку объясняется в книге, есть такая книга, которая пользуется очень большой популярностью сейчас, расхватывается моментально, кто-то выходит на прилавки, называется «Сад веры». Там говорится, что если человек будет верить в Творца, то у него все будет получаться, и зарплата будет приличная, достаточно ему, и вообще все в жизни будет складываться хорошо. Надо только поверить в то, что Хакодеш Барух Ху существует. Все проблемы от недостатка в иммуне. Дальше приводятся там разные случаи из жизни, когда все это подтверждено, и психология на помощь приходит. Книга написана убедительно. Автор прошел, так сказать, он рассказывает не по, как бы, по бумажке, а используя свой жизненный опыт. То, что он сам прошел, чисто искренне рассказывает. И действительно, если человек, так сказать, идет вот в этом направлении, то он может себя убедить, что действительно я верю в то, что Хакодеш Барух Ху существует, приобрету эту веру, и действительно у него жизнь начнет меняться. Что произошло на самом деле? Он приучил себя к этому понятию, что он верит в то, что Хакодеш Барух Ху как бы существует, что он всем правит, что все зависит от него, у него есть вера в него. И он приучил себя к этому понятию. На каком уровне? Ну, на уровне той души, которая у него есть. У человека есть нефеш бехеймес, животная душа, которая может себя приучить к определенной мысли, к определенному понятию. Он может поверить в это понятие. С таким успехом можно поверить еще во что-то. Ну, здесь, так сказать, учат хорошему в этой книге. Конечно, не у всякого человека он дойдет до этого уровня, когда сильно приучит свой нефеш к тому, что вот он верит в то, что Хакодеш Барух Ху такой, как он есть, как он понимает. Далеко не у всех получится, не у всех жизнь будет складываться так, как написано в этой книге. Но такое тоже может быть. Дойти можно и до этого тоже. Но мы видим, что вот этот способ уговаривания себя, что ты веришь, он существенно отличается от того, что мы изучаем сейчас у комментаторов. Но чтобы добиться вот этой иммуны, про которой идет здесь речь, надо, так сказать, серьезно поработать внутренне. Это уже не просто самоуговор, самообъяснение, так сказать, накручивание в каком-то смысле себя. А в чем разница, собственно? Ну хорошо, не все могут подняться на такой высокий уровень, который говорится в Зоэр, у Рамбам и у Рамхаль. Ну так пусть человек вот будет на том уровне, насколько поднимется, насколько поднимется. Но здесь у этого способа наряду с плюсом есть изъян, минус. В чем минус? В этой картине иммуны нет Хакодеш Барух Ху. Хотя на словах идет вера в него, но на самом деле это не вера в него. Это уговор, что ты веришь в него. Самоуговор. И психология человека так устроена, внутреннее такое устройство, так что он может себя уговорить в этом. И будет искренне так, так сказать, на этой точке стоять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И плюсовыми, и минусовыми. На прошлом занятии говорилось о том, что есть не истинный Ирас Шамаим, а именно Ирас Шамаим, когда человек боится наказания. в этой боязни, почему это нейрос шамай, нейрос ашем, что в этой боязни нет присутствия самого ашем. Есть человек, который боится наказания, либо наказания себя, либо наказания своих детей, либо там потерю денежную, или ад в грядущем мире. Он боится за себя. А Кодеш Бороху присутствует только как плетка, рыцу, кнут, ремень. То он такой, где его высота, это абсолютно не затрагивающих, он боится только наказания. Это правильное свойство, это не Ирод Ашем. Потому что Ашем нет в этой картине. Так и здесь. Чему учат Зоя, чему учат комментаторы? Надо постигать, изучать, надо духовно двигаться в направлении вот всех этих своих качеств. Осторожность, расторопность, чистота, хасидус, Ирод Ашем, продвижение в этом направлении. Это не самоуговор, это изменение себя. Это не разговор про иммуну. Она возникнет потом. Или в процессе. В процессе будет возникать. Это целый процесс, это не самоуговор, это реальное изменение человека. Не приучение себя к этой мысли, когда нет на самом деле Ашем, а когда он возникает. Возникает действительно соприкосновение с ним. Двойкут. Люди, они думают, что они читают эту книгу. Там есть да от Торы. Что Тора этому учит. Тора этому не учит, Тора учит по-другому. Она говорит, как добраться до иммуны. Шар к иммуне – это Ирос Ашем. А прийти к Ирос Ашем, вот мы говорили, как. Конечно, как написано в этой книге, гораздо легче. И люди бросаются, душа тянется к высокому, хочет хорошего, и хватается за то, что вот первый попался под руку. Считать, что то, что попалось под руку, это как раз то самое, чему Тора учит. Но это заблуждение, на которое наивный читатель попадается. Так, ну хорошо, это было отступление, теперь мы идем дальше в материал. Продолжаем анализ слова «иммуны». Первые две буквы «алф мем» – «эйм» – «мама», «мать». Это тоже одно из обозначений этого десятого уровня. По той простой причине, что этот десятый уровень является корнем для творения. Творение выросло из него, появилось наружу как бы. Нашамот, как бы главная часть творения. Но это подходящее слово для, вот для этого процесса «эйм» – «мать». Ребенок входит наружу из матери. Мы видим, что слово «эмуна» нас таки адресует к этому десятому уровню. И степень «эмуна» определяется с тем, насколько душа связана со своим корнем. Какого, а что значит связь, мы говорили, уже питание оттуда идет, шефа оттуда идет. В этом есть знание именно души. Приобретение этой шефы, то, что входит в нее, ее питает, это и есть ее знание. Так же, как то, что знание, которое входит в наш разум, питает наш разум, делает его сильным, он может постигать. Так и с нашама точно так же. Это питание, это шефа, который идет от того корня и входит в нее, это есть и питает ее, это есть знание этой нашамы. О чем? О своем корне. Это есть как раз иммуна. Так. Дальше читаем, что написано в Зоэр. Виал мицва зо, и на этой мице, то есть Ирос Шамай, Ирос Ашем, мискаем кол хаойлом. Поддерживается весь мир. Это вот следующая ступень, в которую нас Зоэр приводит. Мицва Ирос Ашем поддерживает весь мир. Ну, звучит опять-таки странно, потому что мир, он поддерживается на многих мицвот. Почему сказано, выделено именно это мицва Ирод Ашем? Пару занятий назад, даже больше, мы несколько занятий изучали мишну из Пиркей Авот о том, что мир стоит на трех качествах Творца. Дин, Эмет и Шалоим. На самом деле у Кодеш Бороху много качеств, много медот. И все они участвуют, так сказать, в функционировании сотворения мира. Но по определенной причине Мишна выбрала именно эти три. что они играют особую роль. И мы разбирали, как, почему именно эти три выбраны, какую роль они играют. Первое из них – это дин, мидас дин. Так вот, оказывается, что мидас дин, она непосредственно связана с этой мицвой Радшамаем. И так же, как мир стоит на этой мидас дин, так же он стоит на этой, этой мицве Радшамаем, Радшашем. В чем связь между дин и Радшашем? Мы изучали, что такое дин. Мы изучали, что такое Радшашем. Теперь нам надо просто поставить эти две вещи и увидеть, что они на самом деле похожи. Давайте вспомним, что такое дин. Значит, это не суд, просто как обычно понимают. А это то качество Творца, которое творило мир. В чем его суть, этого качества? Суть его ограничения. Ограничение, как мы говорили, я сейчас повторяю вкратце то, что уже было. Ограничение по двум параметрам. Как бы по форме и по содержанию, что ли. Есть вот какой-то участок творения. Он имеет определенное, так сказать, что ли, ограничение. Чем он ограничен? Ну, значит, тем, что он из себя представляет. Например, параллелограмм – это четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны. Из всех четырехугольников мы выбрали ту группу, которая обладает определенным свойством. Мы ограничили как бы все множество многоугольников и пришли вот к такому параллелограмму. За счет чего было ограничение? Взяли только те, у которых противоположные стороны параллельны. Это геометрический пример. Это вот действие мидадзин в геометрии. Слух у человека, он имеет определенную, так сказать, специфику. Эта специфика, так сказать, он как бы занимает определенный коих в человеке. И здесь есть ограничение. Дин создает форму. Форма – это ограничение. Дальше это ограничение чем-то наполняется. Вот я вот шефа, ойр, свет, что ли. Он тоже может идти в большем объеме или в меньшем. Здесь тоже есть место ограничения, тоже решает мидадзин. Можно заполнить сосуд на половину, можно на три четверти, можно полностью, можно чуть-чуть. Это вот решает мидадзин. Насколько, так сказать, заполнить? Человек – это гуф, это форма. И душа, которая входит, это вот содержимое уже этой формы. В каком размере ввести это, здесь действует мидадзин. Когда мы говорили о Радшашем, мы говорили, что это такое восприятие мира, что в каждом аспекте, в каждой точке этого мира есть присутствие Ха-Кодеш Боруху. Есть одна область, и там есть Творец. Есть другая область, там тоже Он есть. Что такое набор этих областей? Это действие мидадзин. И чтобы увидеть, что там присутствует Ха-Кодеш Боруху, надо увидеть эту область, и после этого, что вот он там и присутствует. Нельзя увидеть его присутствие без видения самой области. Вот мы видим связь между дин и Радшашем. Радшашем – это по существу дин, только туда, когда вот это мидадзин работает, туда приходит еще понимание того, что есть Ха-Кодеш Боруху. И боязнь как бы нарушить это творение, которое он создал, сделать что-то не так против него. Как можно сделать что-то против этой части творения, этой области творения, если здесь он присутствует, если он ею управляет? Вот чтобы появился этот страх оступиться, разрушить, надо знать, а с чем ты имеешь дело. Что ты можешь разрушить? В чем суть это? Что ты перед тобой? Где эта часть творения? Что она из себя представляет? Это уже мидаздин. И Радшамаем, и мидаздин – это они идут рука об руку. Невозможно иметь Радшамаем, не владея этой мидаздин. Поэтому мы говорим, что мидаздин – она шореш, корень для мицвы и Радшашем. Это один подход. Теперь другой подход о связи этих мицвот. О связи этих двух категорий – мидаздин и Радшашем. Какое бы качество Творца мы ни взяли, в нем обязательно присутствует мидаздин. Даже в хесед. хохме, в разуме, значит, в хохме, там, в знании, в видении, в чем угодно, любое качество, присутствует медедин. Почему? Мы говорили вот по ходу занятия о том, что есть первое начало его раскрытия, верхний, что ли, уровень, его раскрытия. А что было до его раскрытия? Что до его раскрытия? Он тоже, но уже в виде нераскрытым. И абсолютно о нем ничего не известно. Он решил себя раскрыть. Что значит раскрыть? Сделать постижимым в каком-то смысле для творения. И для этого он стал себя ограничивать. Он пустил в мир Мидас Хесед, например. Но в том размере, которым он необходим для сотворения мира и для последующего, так сказать, восприятия человеком. Это ограничение. Итак, любое его качество, оно изначально представляет себе определенное ограничение, что он бы мог сделать его и больше, или меньше. Он решил его сделать именно вот таким, каким сделал. Это достигнуто за счет медадин. И в этом смысле медадин присутствует в любом другом качестве, как составная, как ограничение этого качества, как его граница. Теперь посмотрим на Нису и Раташем. Человек выполняет мицву, скажем, одевает тфилин. Ну, можно, так сказать, просто одеть тфилин. Можно одеть тфилин с кавоны, что ты выполняешь роцоношем в этот момент мицву. Не просто коробочки на голову и на руку одеваешь. Но можно принести больше в эту мицву. Можно принести ее понимание, а что за этим стоит. А почему именно эти четыре паршина пришиет написано? А что они значат? А что вообще значит эта мицва? Почему одевает ее на лоб сюда, на руку? Где корень этой мицвы там, в этом верхнем мире? Это вот понимание уже идет, постижение. А дальше, если человек духовно вырос, поднялся и дорос до Ирас Шамаем, идет соединение вот этого духовного роста с этим знанием, тогда качество мицвы будет иным. Почему? Что в этой мице присутствует Ирас Шамаем, Ират Ашем. Другое качество выполнения мицвы. Пусть человек не дорос вот до этого высокого уровня, о котором мы сейчас говорим, а где-то на пути находится. Но у него есть определенный Ират Шамаем. Он уже достиг прогресса в этом направлении. Его мицва будет другой. Он по-другому будет одевать этот тфилин. Итак, в каждой мицве цицит или ахиллес маца в пейсах, яхафтал и рейхер кемойха, полюби другого как себя, абсолютно любая, бикур холин. Если в этой мицве присутствует ират ашем, это другой уровень выполнения мицвы. И в этом смысле ират ашем присутствует в каждой мицве абсолютно, нет исключения. Если мы возьмем две мицвы, например, тефилин, тфилин и цицит, одна в другой не присутствует. Это разные мицвоты. Но ират ашем присутствует там и там. Он влияет на качество выполнения мицвы. В этом смысле он похож на дин. Как дин примешивается, что присутствует в каждом качестве Творца, так и ират ашем присутствует в каждом мицве. И в этом смысле дин как ират ашем. Корень для него. Вот так же, как мир стоит на этой мидас дин, так же мир стоит на этой мицве ирас ашем. Почему? Потому что весь мир стоит на этих 613 мицвот. Эти 613 мицвот — это что своего рода описание всего творения, описание человека, описание Творца, вот эти 613 точек. И чтобы они действительно поддерживали мир на самом деле, необходимо, чтобы выполняющий их имел Ирас Ашем. Если он его не имеет, он выполняет мицву очень хорошо. Очень хорошо. Но не значит, что на его мицвот стоит мир. Если человек, у которого Ират Ашем в том смысле, как он написан, по высокому уровню, тогда на нем таки действительно стоит мир. На этой мицве. Почему? Потому что на всех остальных 613. А на них стоит творение. Вот это слово «берешит». «Берешит» в начале, «берешит» барой луки, «васхашамай» весь хворец. Речь идет о создании мира. Первое слово «берешит» – это «Ирис Ашем», как сказано в Торе. Из него, из этого слова вырос весь мир. Оно первое хумаш. Из этой мицвы, которая заключена в этом слове, выросли как бы все остальные. Ну, в каком смысле выросли? Она во всех остальных присутствует, чтобы мир стоял. Есть сотворение мира как сотворение мира, а есть сотворение мира, поддержание мира на уровне мицвот. Это другое описание того же самого процесса. И слово «берешит» и для того, и для другого. И для сотворения мира, и для Ирис Шамаим. Кстати, если мы посмотрим на сами буквы «берешит», то мы увидим эту мицву. Там есть буква «Юд Рейш Алов» – «Йорей». Это боязливый, боязнь. Это страх. Оставшиеся три буквы «Бейс», «Шин», «Тав». Слово «бойшес», «буша», «буша», «стыд». Когда мы говорили о том, что такое Ирис Ашем, мы говорили, что с одной стороны Хакодеш Бороху, а с другой стороны ты ноль перед ним. Ноль – это концепция «бойшес», «стыда». Гемора Йомот говорит о том, что вот это свойство стыда, «бойшес», оно присуще именно евреям, Ам Исроэл. Вот мы видим, что в этом слове «берешит» есть «йоры» и «бойшес». Две стороны Ирис Ашем. Ну хорошо, в следующий раз мы продолжим изучение этого качества Ирис Ашем. До следующего раза. Всего хорошего.